Добрый вечер всех со всеми Рождествами, потому что западных христиан по григорианскому календарю уже было 25-го, сегодня у армян, завтра по юлианскому календарю, те, кто отмечает завтра, потому что не все даже православные отмечают по юлианскому календарю, так что я всех поздравляю, замечательные светлые дни, хотя тут уже рано темнеет. Уже день прибавляется, но все равно рано темнеет. Сзади вы видите темное небо у меня тут, а передо мной этого не видите. Замечательный, совершенно такой темно-розовый закат. Ну вот, отвечаю сразу. Улыбнуться, да, улыбнусь. Вот, улыбаюсь, как могу. Иван Гвоздодеров в основном. И успокойтесь, вы мне денег не должны, потому что он пишет, что я так строго смотрю с аватарки, что будто он должен мне денег. Нет, не должны, абсолютно. Никто никому ничего не должен. Елена из Киева спрашивала до начала передачи, читал ли я «Трубадуров империи» Евы Томпсон. Нет, не читал. Нет, не читал. Наверное, надо прочесть, потому что уже много спрашивают. Наталья, 44, из Московской области, спрашивает, каких историков нужно читать о сталинском периоде. О сталинском периоде, вот мы сейчас активно, и вы спрашиваете, и мы продаем книжку Хлевнюка, замечательную книгу о Сталине, жизнеописание Сталина. И если так быстро и навскидку, и из новых книг, относительно новых, то, конечно, книга Слезкина «Дом правительства» – это важнейшая книга об этой эпохе, о том, как формировалась и распадалась эта странная секта, которую представляла собой и партия, и руководство советское, как это все проявлялось. Вообще очень много, конечно, толкового, очень много и глупостей написано, но если вы хотите иметь такую достаточно строгую, вполне строгую и ясную базу, то читайте Хлевнюка, конечно, или Слезкина. Только это очень большая книга. Так, кто там самый главный историк? Я не знаю, кто самый главный историк. Есть ли у вас сад? Любимые растения, Людмила спрашивает, и любимые садовые работы. Ну, вы видите, что сад есть, но это сад никакой не фруктовый и безогородный. Только иногда вырастают совсем немного помидоров, огурцов и перцев, в основном в вазонах, в горшках. А вот любимые растения, я очень люблю деревья, я очень люблю дубы, очень люблю сосны. И вообще растения люблю все. Растет великолепный маньчжурский орех, который я у своего сына, это у его дедушки, его маминого папы. Он привез когда-то, Валентин Равинович Пуш привез этот великолепный орех. Он очень быстро растет, превращается в такое огромное, очень красивое дерево с большими орехами. Вот он растет в саду. Вообще много всего. Я очень люблю все, что растет, и особенно деревья. Так, за респект спасибо. Посоветуйте книгу о жизни дворян в приход советской власти. Я бы посоветовал, Ольга из Москвы, 34 года, вам прочитать, ну, много разных книг есть, но книгу Трубецкого, воспоминания Трубецкого, а вот совсем о революции и о первых советских годах, это очень точная, я бы сказал, и остро наблюдательная книга. Так, ну что ж, читаем дальше. Нет, «Арабия Феликс» я не читал, Ольга не читал, наверное, нет. Ну, Святой не тот еще историк, конечно, это образец тенденциозности, конечно, и его нужно с очень большим разбором читать. Какие ощущения в новом году? Пока никаких особенных. Календарь перевернул, причем у меня есть любимый календарь, который с июля до июня. Это рисованный от руки календарь. это его каждый раз дарит мне дочка Вера на день рождения 30 июня. И вот он у меня с 1 июля до 30 июня он существует. Так что здесь год как бы и не начинался и не кончался, вот такой календарный год. Да нет никаких, все то же самое, все те же новости открываем. Новости в основном ужасные, новости в основном страшные, новости боевые, новости человекоубийственные, и это продолжается, несмотря даже ни на какие вот странные объявления о прекращении огня, который наступил, якобы наступил сегодня. Что вы больше всего любите, Евгения, 35 лет, из Новосибирска, из книг Умберто Эко? Вы знаете, пожалуй, все книги, в разной степени, но все книги. Я очень люблю «Остров накануне», самая французская из книг Умберто Эко. Я очень люблю «Маятник Фуко». Ну, конечно, первая любовь, она никогда не проходит, не ржавеет. И «Имя розы» – это гениальная книга. Ну, и «Пражское кладбище» я тоже очень люблю. Но, пожалуй, «Маятник Фуко» – это книга, которая меня больше всего потрясла. Потрясла. И «Пражское кладбище», конечно, очень искусная книга. Так что я не могу здесь выбрать. И очень многие лекции его люблю из сборников «От Супермена к сверхчеловеку» и так далее, и тому подобное. «Прогулки в литературных лесах». Как вы сами отмечаете сегодняшнее богоявление? Да вы знаете, как-то ну, никак особенно, никак особенно. Да и, в общем-то, мало с кем есть испечь знаменитую коврижку с бобом внутри, кому он достанется. Вот. Так что вот так. Доктор Фески, он же Даниил, 18 лет, из Королёва. Не хотите ли вы почитать вслух на канале «Хоббита»? Ностальгия по детской площадке. «Хоббит» у нас есть прекрасный спектакль, который когда-то сделали со всеми друзьями нашими. Сделали, ну, иных уж нет, а те далече. И «Хоббита» уж мы освоили. Тогда я говорил, что я больше всего хочу прочитать из Толкина великолепный перевод Лихачёвой. Это «Дети Хурина». Мне кажется, это и актуально очень, и нашим трагическим во многом размышлениям он соответствует. Соответствует эта книга. Но трудно добыть права от АСТ и от Литреса, где уже вышла аудиокнига. Но вот я не знаю, может быть, я как-нибудь решусь. Так. «Кроме имени Розы» Эко не читала. Ой-ой, наверстывать или уже не стоит? Конечно, стоит. Сказать, что стоит. И я не знаю, сколько вам лет, но будь то вам или 15 лет, или 95, стоит Умберто Эко читать, конечно. Про обряды армяно-католиков не грех рассказать. Это же без малого 10 веков истории. Мне подарил сын мой, Женя, мне подарил книгу начала 20 века, если я не ошибаюсь, чем написано русским богословом и историком церкви. Очень хорошая собранная книга «История армянской церкви». Это очень интересно. Так, спасибо вам. 61, некто из Москвы. Спасибо вам, посетил управы, получил Северное и Южное Тушино, ознакомился вообще ни слова о чем, вообще ни слова о чем, а слово о роли немецких пленных. О, они внесли существенный вклад в строительство и прочее. Целая улица стоит. Вы знаете, у нас огромные статьи были. Сейчас скажу, где. В Щукине, в Измайлово про немецких пленных. И где-то там в окрестностях, по Покровском, Стрешнево, по-моему. Конечно, конечно, улицы. Вообще, посмотрите, в Щукине там была основная статья о немецких пленных. Это гигантская роль была, и многие кварталы, причем многие из них предусматривались как квартиры советских офицеров, и их строили вот эти на Октябрьском поле, прекрасные есть целый квартал. Так что вот, вот поэтому я бы, конечно, хотел многие вещи объединять, потому что границы районов, они так витиевато нарезаны. Вот. Что вы делаете с орехами, Рустам спрашивает. Наверное, с маньчжурскими, да? У них ведь трудноизвлекаемые плоские ядра. Сестра, живущая в Италии, советует в зеленом виде собирать и делать настойку. Наверное, я так сделаю. Но эти орехи у меня еще орех мой не дает орехов. Он молод достаточно. А там как-то вот в Ямщине, где всегда жили, где Женя живет и где его дедушка жил, это как-то с ними особенно ничего не делали. Они просто еще очень красивые. Правда, после того, как они падают, вокруг начинают заросли просто маньчжурских орехов. На это надо очень внимательно смотреть. Так, интересно. Из Франкфурта, 22 года, красивый глаз. Какую бы оценку вы дали новогоднему выступлению Путина? Не могу дать никакой, потому что я привык не говорить о том, что не читал, не слышал и не видел. Я только кусочек видел, вот это стояние на фоне, которое мне, если под него подложить, например, фонограмму выступления ансамбля Александрова, краснознаменного, то было бы, потому что именно такое, вот построение именно такое. Знаете, как выходит солист и начинает петь на фоне одетого в военную форму хора, начинает петь что-нибудь вроде «На солнечной поляночке» или что-нибудь такое в этом роде. Или суровое, вроде «Священной войны». Не слышал без звука, только для того, чтобы куранты поймать. Да и то хотел сделать просто на компьютере, точное московское время отловить. Но уже по просьбе трудящихся я включил самый конец выступления без звука. И звук только на курантах я и включил. Так, в ночном эфире прочесть Чарльза Буковский. Здорово. Когда-то мы читали такие вещи на эхе и в ночных эфирах читали. Я помню очень давно, когда мы только завели поздневечерние и ночные эфиры в самом начале 90-х годов. И мы тогда читали и ужасы всякие читали, и то, что не надо читать, утром читали. Вот так что здорово. Что за холода такие пришли? Минус 25 на улице. Да, сегодня был 22, потом 21, 23, 24. Ну что ж, зима, зима бывает всякая. Что же вы хотели? Если это в наших широтах, она, мне кажется, и должна быть примерно такой. Не, конечно, не всю зиму, чтобы было 25, 30, под 40 бывало. На Новый год, на новый 79-й год вообще трубы лопались, я помню. Особенно в тех домах, которые были построены, там были трубы, проходили в стенах отопительные. И там очень много чего полопалось, и люди, ничего не зная еще о том, что так будут делать на Майдане через много-много лет, жгли покрышки во дворах. У меня мои друзья работали с Дедами Морозами. Они не били, конечно, посохами ни детей, ни взрослых. Но вот они подрабатывали Дедами Морозами. И потом рассказывали, я помню, был такой лед на окнах. Под 40 градусов было в ночь на 1 января 79-го года. Очень было сурово. Нас позвали зачет сдавать. Прямо вот это было, прямо после Нового года. И вот я пока на остановке 10-го трамвая стоял, я себе отморозил нос. Как из открытых частей самый выдающийся, я себе отморозил нос. И он у меня все время в мороз был такой, да, с белым кончиком, знаете, отмороженный давным-давно. Так, осторожно там с орехами. Как я вас люблю, Наиль. Максудов. Осторожно, там с орехами, у них внутри радиодетали. Да, буду осторожен. Я только не знаю, у маньчжурских орехов. Вот главное, чтобы не заходили сахатые медведи, просто они разоряют. Кого и чего вам более всего не хватает после закрытия эхо? Не хватает моей привычки видеть, хоть не каждый день, видеть своих друзей и коллег, и видеть в том привычном месте. Вы знаете, у меня даже выскакивает неубранная из календаря, напоминалка выскакивает. Эфир к 9 часам в эфир. У меня в субботу ехать 9 часам. Адрес Новый Арбат 11. Проложить маршрут. Мне не хватает, вот все-таки это 32 почти года жизни, эхо. Мы столько пережили все вместе. И с теми, кто есть, и с теми, кого нет. И это уже целая огромная семья, конечно, от меня не хватает. Не зря мне в каком-то странном, иногда возрожденном виде эхо чудится по ночам. Снятся сны такие производственные, знаете, про эхо. Ну, в общем, всего не хватает, что связано было с этой нашей жизнью 30-летней. Ваше отношение к Эдварду Радзинскому, спрашивает Элен Ток. Он необычайно талантливый драматург, Эдвард Радзинский. Замечательный рассказчик. И хотя его рассказы, например, исторические и об исторических персонах, они довольно далеко отстоят от реальных событий, но мне очень интересно, вот в какую сторону вот Эдварда Радзинского, человека пламенного, человека с невероятным просто художественным воображением, куда его даже заносит. Это интересно, куда его от истории заносит. Это потому что он блестящий совершенно рассказчик и страстный. Так, дальше. Так, здесь Гвоздодеров опять. Вредные советы Остера для Клуша, воспиталок буквально восприятии были шоком. Да, вы знаете, это самое ужасное, это люди, которые не понимают ни иронии, не понимают ни шуток никаких. Иван Богословский спрашивает, вы меня зачем забанили на канале «Дилетант»? Из-за Шатильона правды боитесь? Многое из того, что вы пишете, для меня загадка. Но, во-первых, какова правда про Шатильона, и которую я должен бояться? И самое интересное, Иван Богословский, я никого не банил. Ни на эхе, ни на живом гвозде. Иногда просил, но это я делал в эфире. Просил, там, скажем, модератора кого-то забанить. Это когда слишком расстраивался, но потом перестал и это делать. У меня даже ключа нет для того, чтобы кого-то забанить. И поэтому я ничего об этом не знаю абсолютно. Но вот еще был вопрос, я хочу его найти, который пришел одним из первых еще до начала передачи. А вопрос этот состоял в том, почему-то он не открывается, но бог с ним, я его и так помню. Вопрос был задан из Минска. Меня спросила наша зрительница, что должно случиться с человеком, чтобы он перестал пользоваться только тем, чем его пичкают, а начинал думать и читать. Вот насколько я помню, это была Анна. Анна. И Анна, если бы Анна вспомнила, и каждый из тех, кто задает эти вопросы, что случилось с ним или с ней самой, и от чего это они начали читать и думать. Судя по вопросам, вы и читаете, и думаете, размышляете, и составляете собственное мнение. Что случилось с вами? И были ли это родители, которые вам что-то сказали важное? Были ли это друзья, была ли это какая-то книга, какой-то факт, который вы узнали и который на вас произвел большое впечатление. С каждым, главное к этому стремиться, главное, что... Но с каждым происходит по-разному. Я знал, вот и сейчас знаю, вот в нынешних событиях, я знаю людей, для которых или личное очень мощное, иногда трагичное событие сыграло свою роль, и заставила не повторять глупости, которыми пичкают сейчас в России, а размышлять. не дай бог, конечно, такого опыта. Или потерю, там, потерю детей, или возможную потерю детей, или что-то страшное, что произойдет с человеком. Но ко всему подходите достаточно скептически. Вот это должно подходить с человеком. Но здесь тоже важно не переборщить. Потому что от гиперскепсиса и гиперсомнений происходят именно все теории заговоров, что видны какие-то смыслы, которых нет. Так что это с каждым можно, с каждым по-разному происходит. У каждого есть свой путь, главное его пройти. Так, дальше. А вот, оглядываясь на 30-летнюю историю «Эхо», с кем из гостей вам было наименее комфортно работать? С кем из гостей? Вы знаете, что такое комфортно? Вот с некоторыми было, я приходил просто в ужас и омерзение, как это было и на ваших глазах несколько раз. Но это непрофессионально, несмотря даже на правоту, которая случается. Наименее комфортно было работать с теми, кто почти не присутствует у тебя на разговоре. Да вот было, это бывали послы иногда разных таких вот стран, всевозможных суровых стран, я бы сказал, которые давали списки вопросов и требовали, чтобы их читали, отвечали по бумажке, потому что иначе не могли. Иначе чего-то боялись. Были военные такие. Вместе у нас была передача ведь «Военный совет». Были замечательные люди, с которыми было одно удовольствие говорить. Умные, хорошие. Но были люди, которые зажимались в эфире. И вот, например, разговариваешь с человеком прекрасно, прекрасно все до эфира. Просто болтаешь с ним о чем угодно. Прекрасную историю он рассказывает. А выходит в эфир... И спрашивают, мы с Ермолиным спрашиваем его там, как проходит подготовка. Вот, и он говорит, согласно уставу, согласно предписанию или что-нибудь в этом роде. И это ужасно, это просто сказка о потерянном времени. Иногда такие бывали и коммерческие гости. У меня бывали и любимые коммерческие гости, я просто не делал никакого различия никогда между коммерческими и некоммерческими, рекламными и нерекламными гостями. Но когда тебе пытаются рассказать из передачи в передачу одно и то же, не разбавляя это какой-то живой жизнью, это бывает, это очень удручает. И вы знаете, это как будто дементоры какие-то, вот высасывают из тебя всю душу. Так, ну что же, идем и дальше. Так. Маклауд спрашивает, похожа ли Латынина на черепаху? Только мудростью своей. Так, требуем заменить гранитную крошку, это что, петиция, да, сейчас с гололедом, на беломраморную, как менее нарушающую природный цвет снега. Ну, хорошо, здорово. Я пользуюсь гранитной крошкой, и вы знаете, она по первому снегу, если ее рассыпать, у меня такой подъем как раз к воротам, чтобы выехать на машине. Это замечательно. И она мерзает и работает, когда даже ты снег падает, потом ты его чистишь, и вот эта вмерзшая гранитная крошка. Шведы не идиоты. Вот. Так, дальше. Не понимаю, с Михаилом Леонтьевым. Вы знаете, с ним было всегда очень странно общаться, с Мишей Леонтьевым. Мы с ним знакомы были 1000 лет, но как-то странным, странным. Вот еще от Елен Ток предложение. Сергей Александрович, Радищев, путешествие из Петербурга в Москву. Нет желания озвучить реальность. Вы знаете, это не самая любимая моя книга, мягко сказать. Во-первых, она чудовищным языком написана, и здесь это не относится к тому, что она была написана в конце XVIII века. В это время люди и прозу писали блестящую, замечательную, не менее сложную, но не такую страшную, корявую. А потом я очень люблю пушкинский разбор радищевской прозы «Путешествие из Москвы в Петербург». Недавно я его перечитывал. И там очень многое справедливо про радищевские писания. Пламенные, конечно, но мне кажется, что Радищев, и вслед нам с Пушкиным так кажется, да, что Радищев был поэт гораздо лучше, чем прозаик. Поэт он был очень интересный. Перечтите, пожалуйста, 18-е столетие его и вот его стихотворение о собственной ссылке. Это очень хорошо. Он был очень хороший поэт. Так что нет, Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» не хочу я читать. Так, из Франкфурта опять задают вопрос, я вот сейчас вот на него отвечу, а потом мы перерыв сделаем. Как считаете, в случае повторного бума мобилизации, так сказать, так как она не заканчивалась ни на секунду, какая в этот раз будет реакция людей массово? Давайте так говорить, при продолжении мобилизации, так как она и тихонько продолжается, ну, набрали, немножко схлынуло, потом, может быть, вполне возможно, что пригодится. Мне кажется, реакция будет такая же. Увы, будет такая же. То есть почти никакая. Единственным исключением может быть возмущение условиями мобилизации, подготовки и отправки на фронт. Сейчас сделаем небольшой перерыв на ролик, а потом я вам представлю очередную историческую книжку.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Ну вот я хотел бы вам представить книжку Натальи Ивановны Басовской, очередную из ее книжек, из ее биографий исторических. Это книга «Удивительный древний мир. От Августа до восточных правителей древнего мира». Это ее замечательный тоже, вот когда мы говорили с вами о Радзинском, это рассказы, которые гораздо ближе к истории стоят, но не менее увлекательны. Вообще, мне кажется, что Наталью Ивановну еще лучше, чем читать, еще лучше слушать было. Я много принимал участие в ее передачах и был ее первым собеседником, в том была только наша роль, и первым слушателем наша роль в передачах, исторических передачах Натальи Ивановны Басовской. Но вот с удовольствием вам представляю эту книгу. Кроме того, у нас на shop.diletant.media есть книжки подарочные, которые можно дарить на любые праздники, да и просто без праздников. Приходите, я хочу тебе подарить книгу или вам. Это книги есть и Михаил Булгаков, прекрасные сборники подарочные, где есть «Дивлеада», например, где есть «Собачье сердце», «Роковые яйца». Тоже, кто хотел, Кто хотел актуальности? Вот, пожалуйста, все это есть. Есть прекрасные книги на любой, как мне кажется, вкус. Так что заходите на шоп «Дилетант Медиа» и выбирайте себе по вкусу. Но тем, напоминаю, не в последнюю очередь, вы и нам помогаете. Вы и нам помогаете и вот существованию наших каналов «Живой гвоздь» и «Дилетант». Танцующая с книгой спрашивает: какой исторической эпохи вы бы хотели побывать, с кем пообщаться? Вот, вы знаете, мне очень бы хотелось выяснить, очень, у меня такие шкурные интересы, мне бы хотелось выяснить и взглянуть на многие, на многое то, что я не успел расспросить и о собственных предках, и о нашей семье. Хотел бы повстречаться, поговорить. Часто я этим занимаюсь или во сне, или так в воображении своем. Какие-то вопросы мы выясняем. Иногда мне это чудится, а иногда я просто так столько увлекаюсь, как бы мы поговорили с тем-то или тем-то другим человеком. Но мне бы, например, вы знаете, у меня была такая мечта. Я бы хотел побывать на премьерах многих, если не на всех, почти на всех, на премьерах Таировского камерного театра. И иногда мне почему-то казалось, и это было в Солянском проезде, там есть, вот есть стоит спиной к Дому купеческого общества, и там такая галерейка, и поворот есть к церкви Успения на Кулишках, и шел снег, и мне казалось, что вот-вот примерно такая погода была того самого 25 декабря 1914 года, когда открылся камерный театр на Тверском бульваре. Мне очень бы хотелось, да, мне многие спектакли бы хотелось посмотреть, потому что это такое искусство, которое исчезает, даже если остались не то что кинокадры, а даже если остались видеозаписи и такие видеоверсии, телевизионные версии спектаклей. Мне там хотелось бы побывать. Ну и я бы хотел как-то поговорить, наверное, побывать в какой-то момент Франции или 30-х, или 50-х, или, не дай бог, во время оккупации, чтобы поговорить с Жаном Кокто. Вот слишком долго я этого человека ведь все-таки и изучаю, и перевожу. Да, вы как-то мне разбудили воображение, и я стал думать, где я хочу. Интересно, доктор Фески говорит: я думаю, если бы появился доктор Кто и предложил бы мне отправиться в любую эпоху, я бы посетил концерт Цоя. Вы знаете, доктор Фески, мы примерно в одном направлении мы с вами размышляем. Причем я знаю, сколько я, например, пропустил. На те же концерты Цоя я мог бы пойти в свое время. Все происходило на моих глазах, но не пошел. Я хочу быть честным, не помогать себе в своих глупостях, куда я не пошел. Просто не попал или как-то так не увидел. По собственной вине, может быть. А то, что я не мог заведомо увидеть и составить собственное мнение. Потому что, например, для меня и для моей жизни миф о камерном театре Таирова, легенда о камерном театре, она для меня такая явственная. И настолько ее не портит, например, а наоборот увеличивает ее значение записи Алис Гёрни Коунен. Вот, так что там бы я хотел побывать. Так, Мария Хам забыла с нами поздороваться. Вот, и здоровается с берегов Рейна. Ох, у вас плюс 12. Выслать снега, давайте. Но сейчас, по-моему, не принимают. Снег переслать в Германию нельзя. И наоборот, от вас получить что-нибудь взамен тоже не получится. Я, по-моему, и на снег тоже санкции в Европе есть. Вы смотрели телеверсию происшествия в стране Мультипульти? Я нет, я не видел. Нет, к сожалению, я не видел. Так, дальше идем. В Калининграде будет, вот поближе, видите, будет снега к вечеру. Так, я не согласен, что Рязанов в конце жизни снимал, Ольга, кино более глубокое, чем в молодости. Для меня самые главные фильмы Эльдара Рязанова все-таки те, что он снимал вместе и на сценарии с Брагинского. Для меня это самые важные как-то фильмы, которые он снимал. И я бы не сказал, что они менее глубокие, чем фильмы поздние Эльдара Рязанова. Так, «Машина времени — опасная штука, можно не вернуться». О, пух, еще как! Но мы с вами вот здесь, я не буду читать никто, там, 201, 109. Вот, я вам скажу, что, конечно, опасная. И, конечно, вот это все мы знаем уже наизусть. И перечитав и пересмотреть все, что было написано и снято о путешествиях во времени, о парадоксах, о невозможности контакта с самим собой в другой эпохе, и так далее, и так далее, и тому подобное, и так далее. Вот, так что все мы это знаем. И я думаю, что каждый из нас подспудно размышляет о том, что такое время и каким-то образом его постигает. Так, дальше. Ну, мне неправильно, Лиз. Вы знаете, вы все упрощаете. Вот это поразительное совершенно свойство, что-нибудь сказать какой-нибудь так. Походя сказать какую-нибудь, я не знаю, почему-то гадости именно, и злобствование, и ерничание считается признаком большого ума. Мне так не кажется. И вот когда мы оборачиваемся на себя, и вот я, наверное, достаточно мягко сказал, а зачем? Надо резче и так далее. Вот вы про Венедиктова вот говорите, что дядька всю дорогу корешился с властью под водочку, причем не скрывал этого. А вы никогда не думали, что вот это под виски да под водку, что это такой образ и такой прием? И, по-моему, сам Алексей Венедиктов вам 5000 раз объяснял по-настоящему, что журналист не должен никому продаваться, а вот общаться и заводить связи это не только может, но и должен. И, например, так как те, кто не умеет этого делать, им очень тяжело приходит, потому что журналист должен интересоваться и должен получать информацию и иметь и каналы информации. А для этого вполне незазорны и вполне дружеские отношения, вполне приятельские. Вот просто не надо. Тема передачи, спрашивает месье Хатыненко. Читание чата, да. Тема передачи, которая называется «Слух и эхо», это чтение чата, внимательное. Выбор оттуда вопроса, потому что там не всегда бывают вопросы. Или комментирование. Да, это такая форма. Тему задаете вы своими вопросами. И тема эта может меняться через каждые 5 минут или каждые 3 минуты. Так, спрашивает Тимофей из Москвы, 18 лет. Бывали в Полушкинских каменоломнях, усадьбы, ой, вино усадьбы Герцена под Москвой. Это же не так далеко должно быть. Очень красивые места. Да, спасибо большое. Я попробую. Так, я попробую. Обязательно нужно хорошо поездить по местам. Я вообще очень мало выхожу и езжу. Так. Смотрите. Значит, Иван Гвоздодеров. Боровик объяснял, дружба с сильными мира сего делает журналиста зависимыми. Это фобия, потому что, во-первых, что такое дружба? Хорошие отношения и профессиональные хорошие отношения. Бывает и профессиональная дружба. Не то, что мы профессионально дружим, а мы дружим как профессионалы. Просто человек, с которым ты говоришь, он прекрасно знает. Вот, например, возьмем рядом профессию, да, кино или театральный критик. Ты в вполне дружеских, хороших отношениях с режиссерами, с актерами, но они дружат с тобой не для того, чтобы ты хорошо писал по всей их, обо всех их ролях, обо всех их спектаклях и фильмах. А что они тебя уважают как критика или как театроведа, и поэтому знают, что если то, что ты пишешь, это ты так думаешь. И когда ты анализируешь их удачи и неудачи, вот, то это будет твое собственное мнение, которое ты будешь обосновывать, а не затуманивать дружбой своей рецензии на спектакле. Я думаю, что в политике это так же. Это так же. И прекрасные отношения, ну, например, давайте возьмем, у меня отличнейшие отношения, очень хорошие, с Григорием Алексеевичем Явлинским. Что не дает мне возможности пропустить нечто из того, что я считаю промахами яблока и заблуждениями самого Явлинского. Да, кстати, завтра, к большому моему огорчению, вот так получается, что я не смогу провести нашу очередную встречу, встречу на троих, трактуйте как хотите, Явлинский, Венедиктов, Бунтман. Завтра в 13 часов у нас будет Григорий Алексеевич Явлинский. До этого мы проведем, я удаленно проведу, я отсюда не выйду завтра, проведем с Алексеем Венедиктовым, будем наблюдать. А потом я, конечно, с удовольствием бы принял участие в беседе с Григорием Явлинским, но не могу. Завтра запомните, что в 13 будет Григорий Явлинский. Так, дальше идем. О, как интересно. Про машину времени говорю на собственном опыте, а не на основании предыдущих отработанных сценарий. Ух ты, нужны проводники. Ну, знаете, про галлюциногены не считаю, могут не туда завести. Нет, это отдельный разговор. Были бы у нас всевозможные одные и ночные передачи еще были бы, мы бы с вами поговорили бы про время, про пространство, про складки времени, про машину времени, про проникновение за завесу времени, про существо времени. Мы бы с вами поговорили с удовольствием полночи, как это бывало раньше. Да. Вот, Владимир, 42 года, Украина, Николаев. Насколько, на ваш взгляд, силен запрос российского общества на территориальное восстановление СССР и что с этим делать странам бывшего Союза? Во-первых, давайте договоримся, что российского общества никакого нет. И что здесь вот эти разрозненные волны, флуктуации, какое кому дело до восстановления СССР? Когда провозглашают, говорят, да, конечно, надо было. Да, конечно, здорово, говорят вот люди, которые не желают соображать и как-то соизмерять реальность. И реальность того, что происходило, и того, чем был Советский Союз. Да сейчас спроси там, в Италии, сделай, запропагандируй, как это получилось у Муссолини, восстановление только еще до этого, не так давно, исторически. Италия объединилась, стала цельной и независимой. Как Муссолини стал подсовывать и пропагандировать идею Римской империи. Мы наследники великих римлян, великих воинов, великих завоевателей. Все ура, а потом увидели, что это совсем не ура. Мне кажется, это химера. воспитаны. Это такой штамп иногда. Вот, зато у нас была великая страна. Это вот, знаете, такие вот штампы, ярлыки, которыми люди общаются, как кодами такими. Знаете, как цитатами из фильмов Гайдая общаются. И точно так же узнают якобы своих или не своих. Мне кажется, здесь роль власти преимущественная. Преимущественная. И власть может очень много навязать основной массе трудящихся. Потому что я вижу очень интересные в обществе явления. Я вижу великолепнейшее и очень распространенное волонтерство, которое творит благо, а не только благотворительностью занимается. Я вижу объединение горизонтальное, как бы против этого ни боролась власть. Но говорить, что вот власть подхватывает вот эти инстинкты возрождения Советского Союза или там ностальгию по прошлого, Сталина на вас нет или что-нибудь в этом роде, мне кажется, что здесь власть не занимается транслированием настоящих идей, а занимается расчесыванием реальных и воображаемых ран, потому что ностальгия по СССР – это воображаемая рана. Я в этом глубоко убежден. И занимается подъемом на поверхность низменных инстинктов. Я имею в виду российская власть. Потому что я уверен, что Владимир из Николаева, вы говорите сейчас именно, вот как говоря о стремлении российского общества, здесь нет такого пассионарного стремления все сделать для того. Поведут, пойдут. Вот как идут на мобилизацию. ЧК пишет, антисоветчик Бунтман, чтобы понимал, он и не жил никогда при социализме. В СССР была партократия, а не советская власть. Скажите, ЧК, а где это вы жили при социализме? Где это вы жили при социализме тогда? Я про социализм, кстати говоря, ничего не сказал. Вот я думаю, что во Франции гораздо больше социализма. И когда там я жевал там при Миттеране, там гораздо больше социализма было, чем при советской власти. Что такое партократия, а не советская власть? А когда была советская власть? А что такое советская власть? Задам я вопрос, как Ленин в своей речи. Этого, конечно, никогда не было. А восстановление Советского Союза – это же восстановление империи в определенном виде, в одном из самых заковыристых, лживых видах, которым она была. Это империя. Было немало в быту среди людей, было немало хороших порывов. Но это не было благодаря Ленинам, Сталинам. Это благодаря было тому, как люди, может быть, и как вы, Чайкап, кстати говоря, как вы понимаете социализм, как вы понимаете честность, товарищество и так далее. Это было благодаря этим людям. А сам этот чудовищный строй, лживый, отвратительный, вороватый и неспособный ни на что. Вот в чем дело. А, народная власть Древней Руси. О, Никита Цой, ну, конечно. Народная. Много мы знаем о Древней Руси. Вот здесь что очень можем сказать. Сравнил Римскую империю и СССР, говорят мне. Так это примерно то же самое, понимаете, в чем дело? Только то жил гораздо дольше. Советскому Союзу хватило. Это да, Пакс Советика, вот, пожалуйста. Идеи-то те же самые, от Москвы до самых до окраин. Вот, дорогие друзья. Так, ага. Дальше. смотрели новогодний аттракцион 82, где Боярский спел прекрасную песню «Все пройдет». Сегодня Боярский поддерживает Путина. Как слушать теперь эту песню? Только нормально слушать, так же, как, например, смотреть хороший фильм «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». Хороший фильм «Пять вечеров». Почему же не смотреть-то? А неоконченная пьеса для механического пианино, отчего же не смотреть эти фильмы? Если сейчас, вот, кстати, по-человечески, дай ему Бог здоровья, Никите Сергеевичу Михалкову. Почему же не смотреть-то? Также и песни Боярского. Это, знаете, что вот я бы там относился... Плохой, кричал бы я, плохой актер Боярский, потому что он болеет страстно за «Зенит», а я болею за «Спартак». Так? Глупость какая-то. Так. Мария Хам говорит, мне повезло, удалось жить при настоящем социализме. Почти 30 лет назад, с тех пор, 30 лет, с тех пор, как переехала в Германию, так и живу при социализме. А вот мне это очень нравится. Если сейчас режим совершенно вороватый, абсолютно коррупционный и более агрессивный, чем любой Советский Союз вместе взятый, это не значит, что Советский Союз был такой чудесный. Просто откатились-то не туда, а откатились еще куда-то дальше и в сторону. Откатились в водище какое-то. Особенно в том году, который, слава тебе, Господи, уже прошел. Очень надеюсь, что этот год будет получше. Это очень легко быть лучше, чем год прошлый, потому что это такой трагический слом получился. Мы с вами в таком оказались, дорогие мои друзья, волею буквально несколько человек, если не одного. И можно сколько угодно говорить, к этому шло, народ был готов, народ сам этого хотел, и вот это все народное движение. Да никакое это к черту не народное движение. Это безответственная власть, которая питается своими иллюзиями и тянет самое гнусное на поверхность, повторюсь, из людей, что только может. Может быть, потому что это понятно, и может быть, так легче руководить. Дальше идем. Дальше. Империя состоит из метрополии и провинции. По ним она и разваливается. Что и наблюдалось при распаде Римской империи и СССР, и будет наблюдаться дальше. Везде совершенно верно. Совершенно верно, потому что Римская империя развивалась с Италийского, с Апеннинского полуострова. И из середины, вот из сначала скукожилась до северо-восточной Руси, до Московии, и развивалась на запад, на юг, на восток, на северо-запад. Развивалась, присоединяла и присоединяла. Континентальный колониализм, чтобы об этом не думал Владимир Владимирович Путин. Так, спойте что-нибудь под занавес. Не спою, нет. Так, при Путине лучше, чем при коммунистах. Не воруют, не врут, все счастливы и идут в светлое будущее. Сами же смеетесь вы сейчас. Вы знаете, еще раз повторю в конце. Вот и Юрию Южному, который считает, что вернуться к Советскому Союзу, это знать, где ж народ, его мудрость и тяга справедливости, вы говорите, почему сейчас в России в чести ложь, убийство, подлость. Потому что это под прикрытием великих фраз проповедует именно это – ложь, убийство и подлость. А где народ? Где и всегда был. Только не... некоторыми вспышками, очень редкими, и чаще всего из этих редких случаев, очень кровавыми вспышками, безрассудными вспышками, начинает говорить о своих правах и добиваться своих прав. Да, народ. Что народ? Где вы видите народ? Мы видим людей, которых очень смешно здесь. Сначала люди одного мнения, очень редкого сейчас, собираются здесь в чате. А потом приходят представители глубинного народа, который так любит проповедовать наша власть, и начинают высказываться. А те, кто в меньшинстве, но составлял основу чата вот в начале передачи, называют тех маргиналами. Что ж можно понять? Я не питаю никаких иллюзий ни по отношению ни к одному народу в мире. И очень многие народы, вот сейчас Россия сыграла огромную роль в этом году для того, чтобы сплотить украинский народ. Для того, чтобы его заставить, украинский народ, забыть много своих раздоров и своей кривизны своего тоже развития и кривых там стежек, которыми развивалась Украина после обретения независимости. Дай Бог ему в мирное время существовать в понимании, в самосознании, в единстве. Я уж не говорю о России. Вот, дорогие друзья, может быть, это пожелание нам как-то осознать себя как настоящих людей, а не как, простите меня, кишку для наполнения властными всевозможными идеями. Всего вам доброго. Спасибо вам за хорошие вопросы.